Приветствуем вас, братья и сестры, церковь дорогая. Если есть у вас Библии с вами, откройте, пожалуйста, книгу пророка Аввакума. Книга пророка Аввакума, 3 главу. Это в Ветхом Завете находится она, это после Наума идет Аввакума. Но если смотрите со стороны Нового Завета, то Сафония, а потом Аввакума. 3 глава, мы прочитаем последние 3 стиха из вот этой главы, это уже заключение молитвы Аввакума. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Аминь». Правда, там в скобочках есть еще одни слова. Начальнику хора. Это была песня, это молитва, которую мы только что прочитали. Рад быть у вас, братья и сестры. Меня зовут Сергей, я приехал с Молдовы. У меня есть... Бог дал мне одну жену и 4 детей. Правда, они сейчас спят. У нас 4 часа утра. Я им, честно сказать, очень завидую. Потому что мои биологические часы еще не вошли в единство с часами этими географическими. Вот. Надеюсь, что мы сможем так прободрствовать определенное время вместе, и вы не начнете им тоже завидовать, как я им сейчас завидую. Я живу в Кишиневе, являюсь служителем церкви и также преподавателем в колледже. Вот сегодня вечером хотел бы, братья и сестры, вместе с вами поделиться вот этим текстом. Это замечательная книга пророка Аввакума. Мы прочитали уже самый конец этой книги. Небольшая книга. Если вы держите вот ваших Библию в руках, то посмотрите, всего лишь 3 главы. Ее даже иногда трудно найти. Такие короткие книги, трудно найти их в Ветхом Завете. Но книга очень интересная, очень удивительная книга. Я вот эту с вами беседу или эту проповедь, я назвал ее «Уроками радости». Пророк Аввакум нас здесь с вами учит, как мы должны радоваться. Это очень удивительно. Вы, наверное, скажете, ну, учиться можно чему угодно. Можно учиться водить автомобиль, лепить пельмени, или ремонтировать холодильники, или плавать учиться. А вот как учиться радоваться? Ну, мы обычно говорим, дай нам повод, а вот мы уже сами знаем, как там нам нужно радоваться. Мы повода не имеем для радости. Мы сами по себе-то люди жизнерадостные. Однако, когда Библия говорит о радости, она чуть-чуть, может быть, смещает акцент от нашего обычного. Она не говорит о том, какой ширина должна быть наша улыбка. Она не говорит о том, сколько децибелов нашего вот этой, то есть громкость смеха, с которой мы должны радоваться. Она не говорит о том, как эта радость должна выражаться. Священное Писание, когда говорит о радости, оно каждый раз говорит о мотивах радости или о причинах радости. И пророк Аввакум здесь говорит о том, чему мы должны радоваться. Дело в том, что как люди мы очень часто забываем радоваться. Один из величайших проповедников, который... ну, скажем так, предшественников баптистов, пуританин, который жил в 17 веке, говорил, двух вещей я не могу понять, как их сделать. Вот две вещи для меня непонятны, я не знаю, как этого достичь. Первое, не знаю, как научить грешников плакать. И второе, научить верующих радоваться. Вот действительно, мы иногда очень часто забываем о том, чтобы радоваться. Но я хочу обратить внимание, вот эта молитва, вот эти слова, которые мы прочитали, они находятся уже в самом конце. Для того, чтобы мы могли понять, почему и что они значат, нам нужно будет немножко посмотреть на вот эту книгу пророка Аввакума. Буквально несколько слов. Еще раз, для того, чтобы мы могли лучше понять значение этого текста, нам нужно обязательно будет взглянуть в то время, когда была написана эта книга. Книга пророка Аввакума написана, ну, в Ветхом Завете мы точно знаем, а вот период лет, это где-то 605 лет до Рождества Христова. Если вы себе так примерно представляете вот эту хронологическую линию, как года идут, вы, наверное, знаете, что все делится на два. До Рождества Христова и после Рождества Христова. Так вот, даты от Рождества Христова к нам, они идут на увеличение. 10, 20, 30. А вот даты до Рождества Христова, они идут наоборот, на уменьшение. Там начинается 200, 100, 50, 70, ну и 10 или нулевой год Рождества Христова. Так вот, книга пророка Аввакума была написана примерно в 605-609 году. Но это не важно. Намного важнее обстоятельства. К тому времени Израиль был уже разделен на два царства. Царство Северное, царство Южное. Северное царство уже успело попасть в плен. Это 722 год. Возникла мощная империя. Империя Ассирии. Они пришли, завоевали Северное царство. Южное царство продолжало существовать. Менялись цари. Одни хуже, другие лучше. В это время на окраине вот этой огромной Ассирийской империи возникает новая империя. Она занимает центральное место в этой книге. Он называет, пророк Аввакум называет их халдеями. Ну, в настоящее время мы халдеем называем кого? Человека неверующего, мы говорим обычно так, как в шутку, да? Ты что, халдей, что ли? Вот тогда халдеями называли тех, кого чуть позже назовут вавилонян. Вот эти халдеи, они наступили на эту Ассирийскую империю, и чуть позже они ее завоевали. В 612 году происходит завоевание Ассирии. Ниневия, их столица Ассирии, полностью стерта с лица земли, и они основывают свою новую вот эту столицу свою. Но это еще не конец. То есть с той стороны, с севера, если вы себе представляете, движется огромная, мощная империя халдеев, о которой мы чуть позже будем читать. С юга Израиль, вот там, где север Африки, было государство египетское, оно тоже было мощное. В самом Израиле был царь, которого звали Йосуа. Ну, наверное, вы помните его. Он воцарился, ему было всего лишь 8 лет, и он вошел в историю как император или царь-реформатор. Я буквально несколько слов хочу прочитать о нем, об этом говорится в 4 царств 23 главы, 8 лет воцарился. Затем, когда он вырос, сказано, что он разрушил домы блудильные, которые были при храме Господнем. Обратите внимание, домы блудильные при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарте. Этот царь-реформатор, он сделал многое, его сердце повернулось к Богу, однако сердце народа еще недостаточно успело повернуться Богу. Реформа – это не просто событие одного дня. Это длительный процесс, который требует много времени. Однако к концу своей жизни этот царь Йосуа, который достаточно хорошо правил, он немного возгордился, и он решил выйти войною против царя египетского. У него было красивое имя – Нихао. Вот если кто-то учит китайский, его тут, то это «добрый день» или «здравствуйте». Так вот, у этого царя, его звали Нихао, которого «здравствуйте» позже перевести, он вышел войною на вот этих израильтян. Закончилось тем, что израильская армия была полностью уничтожена. Йосуа, вот этот царь, был ранен, эта рана была смертельная, в результате он умирает. И египетский царь ставит своего наместника над Израилем. Он еврей, этот царь, но он пешка в руках египетского императора. Вот теперь, ну, примерно хотя бы вот так, чтобы могли понять ситуацию, братья и сестры, да? На севере идут халдеи, и они уже движутся своей огромной армией. С юга Египет. И внутренняя ситуация в стране ужасная. Пророк Аввакум, который в это время пишет книгу, он задает вопросы Богу. Именно с этого и начинается книга. Это единственная книга в Ветхом Завете, пророческая, малых пророков, которая начинается с вопросов. И вопросов у пророка довольно-таки много. Посмотрите, пожалуйста, на первую главу. Смотрите, как он молится. Это его вопль к Богу. «Доколе, Господи, я буду взывать, а ты не слышишь? Буду вопиять тебе». Не о себе он молится, а о насилии, и ты не спасаешь. Слово «доколе» указывает на то, что он не один раз помолился, а уже много раз. Он уже несколько раз, может быть, десятки раз он молился, он просил, и Господь не отвечает. «Для чего ты даешь мне видеть злодейство?» Третий стих. «И смотреть на бедствие, грабительство и насилие, вражда передо мною, поднимается раздор». Он описывает то, что он видит вокруг себя. Посмотрите, четвертый стих. Закон потерял силу, суда правильного нет, так как нечестивый одолевает праведного, то есть суд происходит превратный. Это процесс деградации, он идет постепенно. Оставили суд и испортились отношения между людьми. Это всегда, братья и сестры, так бывает. Когда мы оставляем Слово Божье как следствие испорченное отношение, так оно было тогда, так действуют грехи в наши дни, никак не иначе. С 5 стиха. Ну вот это удивительный ответ Господа. Господь отвечает. Пророк спрашивает, Господь отвечает. Вопросы очень прямые. Господь говорит ему, посмотрите между народами, внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь. И там, поверьте, было чему удивляться. Ответ Господа был шокирующим. Это был не тот ответ, который пророк ожидал. Господь говорит, я подниму халдеев. Смотрите описание этих халдеев, вот от этих вавилонян. Они там, они на севере, но они движутся к вам. Они спустятся к вам. Народ жестокий, необузданный, страшен, грозен, 7 стих. От него самого происходит суд и власть его. То есть у него нет закона, они сами для себя закон. Быстрее барсов, кони его, прытче вечерних волков, скачет в разные стороны конница его, издалека приходят всадники его, прилетают, как орел, бросающийся на добычу. Это все то, что Господь говорит, произойдет с вами. Весь он идет, посмотрите, для какой цели? Для грабежа, устремив лицо свое вперед. Это действительно весть, которая должна была шокировать Аввакума. Он не придет для того, чтобы там с вами переговоры вести. Он придет для одной единственной цели, для грабежа. 10 стих. И над царями издевается, и князья служат ему посмешищем. Смеет, насмехается дух его, и он ходит и буйствует, сила его, Бог его. Вот это ответ Господа Бога на вопрос пророка, Господи, почему? Я думаю, дорогие мои, в нашей жизни где-то точно так же бывает. Мы спрашиваем, Господи, почему, для чего, зачем Ты это допустил, для чего Ты это сделал? И Господь показывает, открывает нам совершенно другую картину. 12 стих, после того, как Господь ему дал вот этот первый ответ, вторая группа вопросов, то он, заметьте, уже чуть-чуть мягче, но все еще достаточно острый. Он понял что-то, пророк, он говорит, Господи, Ты тот же, Ты святой, мы не умрем. Он, смотрите, как он говорит. Ты, Господи, для суда попустил его. Он понимает, он говорит, мы не правы. Ты вот это дело, вот это наказание допустил с определенной целью. Но посмотрите мерки человеческие, он говорит дальше. Однако, Господи, чистым очам Твоим не свойственно смотреть на злодеяние. Ты не можешь судить одинаково злодея и того, кто праведнее его. Пророк Аввакум говорит о себе. Мы праведный народ, а вавилоняне, они злодеи. Мы имеем закон, они не имеют закона. Мы имеем обетование, они не имеют обетования. Мы имеем святую историю, они не имеют никакой истории. Неужели нечестивый будет нас наказывать? Ну, мы примерно так иногда и думаем. Ну, слушай, ну ладно, там праведник сказал бы, да? А когда грешник, да еще какой грешник, вообще халдей, и он будет меня учить. Смотрите, как Господь отвечает ему. Это удивительный диалог. Человек не просто там ради любопытства. У него болит это внутри. Он переживает за свой народ. Он переживает за будущее народа. Я вот тут хочу еще один момент. Он находится в 609 году. Халдеи придут в 586 году. То есть еще есть пару лет вперед. И Господь говорит ему, дает ему это видение, этот ответ. Вторая глава начинается с того, что он пишет, «На стражу мою стал я, стоя на башне, и начал наблюдать, что скажет мне Господь, как он ответит». С второй главы, второй стих, это уже ответ Господа. Он более такой пространный ответ, более полный ответ. «И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение, начертай его ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать». Дело в том, что Господь то, что даст, оно очень важно. Аввакум, то, что я скажу, оно настолько важно, чтобы сохранилось для следующих поколений. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет». Дорогие мои, эти слова мы встречаем три раза в Новом Завете. Послание римлянам, послание галатам, послание евреям. Наша вера, как евангельских христиан, основывается на этих текстах Священного Писания. Праведный верою жив будет. Вся вторая глава, она посвящена халдеям и посвящена израильскому народу. Душа надменная, она потерпит наказание. Надменный – это человек, который сделал себя Богом. Надменный человек – тот, который видит себя в центре. Человек праведный, он смотрит в трудные обстоятельства на Господа Бога и уповает на веру, что Господь выведет его. Вся вторая глава дальше посвящена, несколько текстов есть, горе. А, спасибо большое. Несколько раз обращается пророк, говорит, горе тем. Речь идет о халдеях, он ясно показывает, что они будут обязательно наказаны. Посмотрите, пожалуйста, на третью главу, как она начинается. Вот тут уже начинается песня. Это поэзия, если у нас был бы еврейский язык, вы бы видели, что это поэзия, но это не просто песнь, это не просто поэзия, но он еще и поставил ее на ноты, ну, как в те времена, наверное. Я хочу обратить ваше внимание, как поменялся тон пророка. «Господи, я услышал я слух Твой и убоялся. Господи, соверши дело Твое среди лет яви его во гневе, вспомни о милости». Вы замечаете, братья и сестры, теперь он по-другому говорит. Теперь у него не просто вопросы к Богу. Он понял ответ Господа, и он обращается к Богу и говорит, «Господи, открой, соверши вот это дело». Если бы хористы, которые сегодня пели, начали бы на одной тональности, которая им там задана, и закончили бы на другой тональности, которая им не задана, то, наверное, что-то там не так происходит. Когда пророк начинает на одной тональности и заканчивает на другой тональности, все абсолютно правильно. Братья и сестры, вот так должны быть наши молитвы. Вот такими они должны быть. Если мы начинаем на одной тональности и заканчиваем на другой тональности, что-то не так. Наша молитва – это не рычаг, чтобы повлиять на Господа Бога, а понять Господа Бога. И в конце мы приходим и говорим, «Господи, да будет воля Твоя, соверши дело Твое, я понял Твой план, я встретился с Тобой, и жизнь моя изменилась». Вот это должно происходить в церкви, братья и сестры. Если мы приходим в церковь одними и не уходим другими, значит, что-то не так произошло. Аввакум говорит, «Господи, соверши это дело, сделай его». И дальше смотрите, вот я теперь перехожу к нашему тексту. Он начинается с условия «хотя бы не расцвела». Обратите внимание, в оригинале оно повторяется несколько раз. «Хотя бы не расцвела смоковница». Вот тут у нас союз «и». В оригинале «хотя бы не было плода», «хотя бы маслина не дала, не изменила», «хотя бы нива не дала пищи», «хотя бы не стало овец». Ситуация описывается, ну, невозможно. Такое не может быть, гипотетическая ситуация. Но если бы даже вот это произошло, то я и тогда буду радоваться. Уроки радости. Аввакум говорит о духовной радости. Не о радости, которая только на лице. Не о том, чтобы мы несколько групп мышц задействовали. А о радости, которая исходит или основывается на Господа Бога. Те сельскохозяйственные продукты, которые он прочисляет здесь, или произведения, которые он перечисляет здесь, для нас они сегодня мало имеют значения. Смоковница, виноградная лоза, маслина, нива не дала пищи. Но для нас мало ли что, для многих наших детей кажется, что маслины, они растут в гипермаркетах или супермаркетах. А смоковницы, ну подумаешь, не будет сегодня смоковниц, ничего страшного, другое там, откроем холодильник и возьмем что-то другое. Для израильтян, дорогие мои, это была пища на каждый день. Смоковницы, они приносили урожай 3 раза в день, 3 раза в год. И израильтяне могли питаться, виноград то же самое. Маслины, они их очень часто использовали, из них делали масло оливковое, использовалось в парфюмерии и в других целях. Дальше скот, опять все жизненно необходимо. Посмотрите, о чем здесь говорит пророк Аввакум. Он говорит о том, что христианская радость, она не обусловлена обстоятельствами. Радости учиться нужно не тогда, когда легко, а тогда, когда трудно. Жизнерадостность человека проявляется в трудных обстоятельствах. Не тогда, когда нам легко. И она становится наиболее уязвимой, тогда, когда в жизни наступают трудности. Самое уязвимое место тогда, когда трудно. Мы теряем жизнерадостность. И вот эти обстоятельства, которые описывает Аввакум, он говорит о том, что для христианина должна быть характерна радость, не зависящая от обстоятельств. Я приведу вам пример апостола Павла, послание филиппийцам. Помните, он пишет это послание из тюрьмы. И он говорит: «Хочу рассказать вам, братья, об обстоятельствах моих, о том, что они поспешествовали тому, чтобы Евангелие распространялось». Сегодня мы читали этот текст перед началом служения. И он начался с того: «Впрочем, братья, радуйтесь». Впрочем, обстоятельства могут быть разные. Они могут меняться, могут быть приятные, могут быть неприятные, но вы радуйтесь. 16 раз апостол Павел пишет это послание из тюрьмы, и он говорит: радуйтесь, и еще раз говорю, радуйтесь. В этом же послании он говорит: я научился всему. Я научился жить в достатке и терпеть и в недостаче. Я научился в изобилии и научился, когда мне нечего кушать. Абсолютно все могу. Вот тут есть один интересный момент. Нам иногда кажется, чему мы должны радоваться тому, что у нас ничего нет. Ну, не это суть христианской радоваться. Мы не должны радоваться трудностям. Это неправильный путь. Вот есть такое, или было такое философское движение, как стоицизм. Это было в дни апостола Павла. Стоики тоже стремились к радости, но их радость была в том, чтобы они не имели никаких желаний. Вот я буду радостным тогда, когда у меня не будет желаний. Ну, порезался палец, ну, ничего страшного, порезался. Разбилась дорогая ваза, ну, ничего страшного, разбилась ваза. Вот это была радость стоиков. Радость христианина не в том, чтобы не было никаких желаний. Радость христианина абсолютно в другом. Радость христианина в Господе Боге, в Иисусе Христе. Везде в Писании, где говорится о радости, говорится о том, что наша радость должна быть в Иисусе Христе. Он перечисляет: вот этого не будет, вот этого не будет, третьего, четвертого не будет, пятого не будет. Ничего страшного, но я и тогда буду радоваться. Еще раз, жизнерадостность – это свойство характера, которое наиболее уязвимо, когда приходят проблемы. Радость становится мишенью, которую атакуют стрелы лукавого. Именно радость чаще всего становится жертвой злоключений. Очень интересно, когда Джон Уиклиф, один из реформаторов более позднего периода, он приехал сюда, в Соединенные Штаты, в Америку тогда, в Саванну, для того, чтобы проповедовать. Он тогда был еще англиканским священником. И возвращаясь обратно на корабле, он плывет вместе с группой христиан, они назывались Моравийскими братьями. И вот на этом корабле начался сильный шторм. Все бегали в панике туда-сюда. Только эта группа моравийских братьев, они собрались вместе, помолились и начали петь песни. Джон Уиклиф был очень удивлен, откуда у этих людей такая сила. Позже он их посетил, эту общину, встретился, познакомился, и оттуда началась другая жизнь этого величайшего проповедника. Я не знаю, если вы помните, ну, наверное, помните, многие из вас. Помните, в России была такая игрушка, называлась «Ванька-встанька». Ну, ее так толкаешь, она, оп, встает ее туда, она все равно. И как бы ее не старался толкнуть, она все равно поднимается. Вот это и есть христианская радость. У христианина есть стержень. И этим стержень является Господь Бог. 18 и 19 стих, после того, как он сказал о первой характеристике радости, о том, что она не обусловлена абсолютно ничем, и предупреждает нас, что у нас есть воры радости, Аввакум говорит об источнике радости. 18 и 19 стих. «Но я и тогда буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты возведет меня». Аввакум видит стержнем своей радости или источником своей радости Господа Бога. Вот это разница между стоиками и христианами. Стоики радовались тому, что они могут контролировать свои эмоции, свои желания, свои потребности. Христианин радуется тому, что он в Господе. Стоик радуется самому себе и победой над самим собою. Христианин радуется тому, что в Господе он нашел абсолютно все, что ему необходимо. Несколько лет назад мне довелось быть в Богучанах, в Сибири. И вот там мы были на посещении у одной сестры. У нее недавно, не так давно, муж умер. И вот она рассказывала нам о том, что когда муж умер, никто не пришел. потом случилось другое несчастье, дом сгорел, потом еще одно несчастье, у сына ноги отрезали, началась гангрена. И вот несчастье за несчастьем. И она говорит: братья, но я радуюсь. Я никогда такой радостной не была. Радость моя не в том, что столько несчастий, а радость в том, что я научилась быть довольной в Господе. Я научилась доверять обстоятельства моей жизни в Господе. Знаете, братья и сестры, в чем была радость Аввакума? В том, что он увидел руку Господа в этом. Если не увидит руку Господа во всех этих ситуациях, будет печаль. Будет очень сложно цепляться за жизнь. Будет очень трудно находить, за что ухватиться, что дает надежда. Мне по долгу работы приходится быть в онкобольнице. И когда приходят пациенты, им ставят диагноз рак, и пациент смотрит на тебя и говорит: ну что, доктор, это все? И врачи говорят: это все, мы сделали все, что могли. И ты смотришь на некоторых людей и видишь, как они буквально проваливаются. Ничего не хочу слушать, ничего не хочу видеть, не хочу никакого лечения, мне ничего не надо, оставь меня в покое. И смотришь на других людей, верующих, как они находят вот этот стержень в Боге. И начинают жить, если до сих пор не жили, то теперь в болезни они открывают новые источники, источник в Господе Боге. И самым лучшим свидетельством христианской радости являются наши братья и сестры, когда они попадают в онкобольницу. И они говорят: да, Бог допустил, но Бог со мною. И даже если мне придется пройти долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Вот это и есть христианская радость. Она не зависит от внешних обстоятельств. Она не зависит от имения. Ее никто не возьмет, ее никто не сворует. Она никогда не сможет исчезнуть, потому что ее источником является Господь Бог. Аввакум научился этой радости. Он прекрасно понял, что Господь послал наказание для исправления. Он послал эти суды для того, чтобы исправить. Пророк Яков, братья и сестры, об этом же говорит. Если впадет кто из вас в какое искушение, радуйтесь. Он увидел в этом руку Божью. Он понял, Господь это допустил. Это является радостью христианина. Обратите внимание, как говорит Аввакум: Господь Бог, сила моя. Помните, что говорят халдеи, первая глава. Сила его, Бог его. Их Богом является их сила. Для пророка Аввакума: Господь Бог, сила моя. В Священном Писании очень много говорится о радости. Радость – это внутреннее состояние христианина, способного открыть в Боге источники силы. Вот тогда есть радость. Радость – это не просто эмоции, которые мы имеем. Эмоции являются результатом радости. Радость – это внутреннее состояние, когда ты открываешь Господа Бога для себя. Несколько вопросов, и после этого мы будем молиться. Знакома ли нам вот эта радость пророка Аввакума? Знаем ли мы эту радость? Насколько моя радость зависит от внешних обстоятельств? Насколько я привязан к этим внешним обстоятельствам? Что делает меня счастливым? Или что делает вас радостными людьми? Очень интересно говорит один из других пророков, тоже в Ветхом Завете. Помните Асав? Он пишет псалом, и в конце этого псалма он говорит: «Кто мне на небе? И с тобою мне ничего не надо на земле. Если Господь со мной, мне ничего не надо». Можете ли вы радоваться так, как радовалась Мария? «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге спасения моего». Можете ли вы сказать, что брат Сергей радуется о Боге? Или сестра Валентина радуется о Боге? Характеризует ли нас, братья и сестры, вот эта радость? Является ли Господь самым большим источником радости для вас? Если Он не является самым большим источником радости для вас, сегодня Господь призывает вас к тому, чтобы вы покаялись в этом и призвали Господа, чтобы Он стал самым большим источником радости. И этот источник радости никто никогда отнять не сможет. Пусть Господь благословит каждого из нас. Давайте мы сейчас помолимся. Если Дух Божий сказал вам, обратился к вам и напомнил вам что-то, скажите об этом Господу в молитве. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Станем, будем молиться. Станем, будем молиться. Встанем, будем молиться.